христиан будут делиться Словом Божьим. И вначале прочитаю два места Писания, потом мы помолимся еще коротко. И первое место Писания, 4 глава, 4 стих Матфея. 4 глава, 4 стих. Иисус же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Не хлебом единым. И вы знаете, что хлеб насущный, он важен для нас. Без пищи мы ослабеем. Без пищи мы, если мы не будем есть какое-то время, мы станем неспособными что-то делать. Вы знаете, и в конце концов, если долго не есть, можно умереть. Иисус провел такую параллель и сказал: но не только от хлеба земного зависит твоя жизнь. Твоя жизнь зависит от Слова Божьего. От Слова Божьего, которое вышло из уст Божьих, которое ты ешь, которое является пищей для нас с вами. И точно так же мы можем быть слабыми, мы можем быть сильными. Иногда люди говорят: жизнь трудна. Нет, ты просто слаб. Жизнь, она такая, как есть, со всем набором всего. Но ты можешь быть сильным и можешь быть слабым. Для слабого жизнь слишком тяжела. Ой, жизнь слишком, мы, наверное, слышали такие выражения. Но когда ты сильный, жизнь уже не тяжела для тебя. Ты другой категории человек, вы знаете. И Божья воля, Бог предназначил тебе не слабость. Библия говорит, Бог предназначил тебе силу. И знаете, когда мы питаемся Словом Божьим, когда мы питаемся Словом Божьим, не только земным хлебом, образно хлеб — это пища, это вода, это все необходимое для нашей жизни. Когда мы питаемся Словом Божьим, мы становимся сильными не в своих телах, а внутри себя, в своей душе. Мы становимся сильными и способными преодолевать все и приобретать навыки, о которых Аня сегодня говорила, и рычать как любовь.
Аминь.
Спасибо за ваш аминь. Знаете, в каждом слове Иисуса Христа есть жизненное значение. Поэтому, знаете, то, что мы здесь, это здорово, что мы можем слушать Слово Божьего, но этого недостаточно. Нам нужно Слово Божие ежедневно. Если бы мы кушали один раз в неделю. Интересно, что бы было бы с нами? Представляете, ты кушал один раз в неделю. Просто поел раз в неделю, и все. И до следующего воскресенья. Аня, что было бы с нами? Плохо было бы. Наверное, вы бы потихонечку бы превратились, знаете, анорексия, да, вот как я видел, знаете, вы видели фотографии, фильмы там про Освенцим и все остальное, знаете, таких худых людей, истощенных людей, знаете, я думаю, что здесь таких сегодня нет. Слава Богу. Но у христиан я таких видел. Очень много. Настолько истощенные или слабые. Почему? Ну раз в неделю кушать, ну что вы хотите от человека? И, конечно, такой человек, он не может не радоваться, он не может не славить Бога. Ему говоришь: подпрыгнуть, да какой подпрыгнуть, я хоть бы не умер бы тут. Слава Богу, что песни поем, не помру, не буду жить, слава Богу, есть надежда, знаете. Вот. Но я хотел бы сказать вам, я уже не говорю о том, чтобы какое-то служение, какие-то дела, какие-то праведности творить, какие дела праведности. Ты живешь от воскресенья до воскресенья. Поэтому нам нужен хлеб Божий каждый день. И все, кто в это верит, да скажет: спасибо за ваше аминь. И следующее место Писания — Римлянам 1 глава. Римлянам 1 глава, 17 стих. Здесь написано следующее, Павел пишет: В нем, то есть в Евангелии, открывается праведность Божья. От веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Это место Писания, я и назвал проповедь сегодня «Праведный верой жив будет», оно тесно связано с тем, что сказал Иисус Христос. Праведный, в другом месте, в оригинале, то есть в этом так написано, своею верою жив будет. Я еще раз хочу провозгласить это место Писания. Это как песня, вы знаете. Праведный своею верою жив будет. И знаете, когда мы говорим о слове «жив», мы не представляем себе дистопию, извините, пожалуйста. Вы понимаете, да?
Я еще живой? Да. Ой, слава Господу. Не умру, но буду жить.
Аллилуйя. Слава Богу. Не об этом идет речь. Речь идет о словах, которые Иисус Христос сказал. Я пришел. Другие приходили. Вор приходит, чтобы украсть, убить, погубить. Но я пришел, чтобы имели жизнь.
Аминь.
И жизнь с избытком. Он противопоставляет с этими словами себя всем тем, кто были до него, всем людям и образу жизни, который существовал, ну, существует сегодня. Иисус говорит, что я пришел, чтобы имели жизнь. О какой жизни идет речь? Апостол Иоанн пишет. Первое послание Иоанна, первая глава, его жизнь явилась, которая была у Отца и явилась нам. То есть о Божьей жизни, которой мы призваны и можем жить каждый день. Дорогие, праведной Божьей жизнью может жить каждый день.
Аминь.
Вот о чем идет речь. Евангелие открывается, это правда. Это праведность Божья. Вот все это открывается в Евангелии. Что именно? Что есть Божья жизнь, которой мы можем жить каждый день. Знаете, я получил какое-то одно слово. Всегда есть какое-то свежее слово, которое я получил. Я не буду о нем проповедовать сегодня. Я просто прочитаю, знаете, оно для меня как, вот знаете, вот как свежий хлеб. Знаете, вот всегда есть какое-то слово, которое вот горит именно сейчас в твоем сердце. Вот ты и живешь этим словом. Потом приходит время, Бог какое-то зажигает другое слово. То слово никуда не ушло, но горит как-то, вот знаете, вот ты греешься, как у костра, знаете, вот у другого слова есть другое. Потом еще Бог что-то зажигает. То есть, знаете, Бог дает свое слово, чтобы мы могли жить, были наполнены этим словом. И я, знаете, я просто зачитаю, потому что, ну, хочется поделиться с вами, ну, тем, что меня утешает, наслаждает, радует каждый день. И некоторую мысль я потом возьму отсюда и потом буду проповедовать. Это Исаия 41 глава, 10 стих. Исаия 41 глава, 10 стих. Здесь написано так. Вау, мне нравится. Не бойся. Вот похоже на Иисуса, правда? Не бойся. Мало ли, что происходит вокруг тебя. Мало ли, что еще происходит вокруг тебя. Но он обращается и говорит, не бойся. Почему? Я с тобой, ибо я с тобой. Ибо я с тобой. Каким образом? Таким же, как Иисус сказал. Я в Отце, а Отец во мне. Мы во Христе, а Христос в нас. Вот таким образом. Мы во Христе. Мы вот прямо сейчас во Христе. Мы обречены. Мы внутри Христа. Если кто-то хочет иметь дело с нами, будет иметь дело со Христом. А Он победитель, Он на троне, Он царство. Он всемогущий. Он выше всех. Все склонятся к Нему. Мы в Нем, вот в чем мы находимся. И Он в нас. Для определенной цели. Он внутри нас. Дальше написано, мне нравится это. Не смущайся. Ой, я не понимаю, что происходит. Ой, я не знаю ответа на вопрос. О, а когда закончится война? О, карантин, что? А что будет дальше? Что бы ни происходило, не только не бойся, но не будь смущен. Не будь смущен от всех, что бы ни происходило вокруг тебя. Не будь смущен, Бог тебе говорит. Почему? Да потому что я Бог твой. Я не Бог каждого. Но я твой. Не, ну я вот у них вот так плохо все. Они это они. Но ты это ты. И мне нравятся эти слова. Ибо почему не смущайся? Потому что я Бог твой. Я разберусь. Я разберусь в твою пользу. Вау! И дальше написано, я укреплю тебя. Вау! Знаете, вот каждое слово, оно говорит во мне, это как бриллиант. Как Павел сказал, я все могу. Когда я все могу? В укрепляющем меня Иисусе Христе. Если я о чем-то молюсь, например, да, например, мы молимся об Украине, как о хлебной духовной житнице. Я знаю, что есть люди, которые опустили руку, уже об этом молятся. Почему? Потому что они отказались от того, кто укрепляет. Но как только укрепляет Бог, ты вдруг начинаешь молиться, продолжать молиться. Другие остановились, но не ты. Другие перестали что-то делать доброе, но не ты. Там, где другие останавливаются, потому что заканчиваются силы, заканчивается вера, заканчивается энтузиазм. Ты продолжаешь. По одной простой причине. И я понял, что достигает цели не самый умный и не самый сильный, а тот, кого укрепляет Господь. Знаете, как просто время от времени как вкладывает в тебя свою силу, подкрепляет тебя. Ты вдруг опять сверхъестественно свеж и силен и способен продолжать. А по идее должен был бы остановиться. Но не остановился. Не из-за того, что ты такой вот, знаете, упрямый и сильный. Потому что Бог укрепляет. Я хочу вам сказать, укрепление от Бога это очень ценное. Что мы с вами можем получать снова и снова и снова. Чем нуждается? Где нужда подкрепления? В нашей душе. Наша душа нуждается в подкреплении. Потому что что-то забирает силу, что-то, знаете, высасывает из нас. Вы знаете, какую-то свежесть, и что. Но мы снова приходим к тому, кто может укрепить, и он снова вкладывает это в нашу душу. И снова в нашей душе, в нашем разуме есть какая-то внутренняя сила. И мы готовы горы свернуть. Почему? Потому что Бог укрепляет. Спасибо за ваше такое вот. Ну, не совсем такой храбрый, но уже довольно-таки смелый. И вот дальше написано, смотрите, простые слова. Помогу тебе. Есть вещи, которые мы за что-то беремся и думаем, получится ли у меня. Я уже сказал, что я учился. И хотя я много лет назад закончил магистра психологии, знаете, но за время уходят знания, и, во-первых, за эти годы настолько психология изменилась, я ее не узнал. когда начал учиться. Знаете, я в первый день учебы, когда вот так сидел в онлайн-классе, у меня полдня какая-то, знаете, вот просто навалилась какая-то тяжесть. Зачем все? Я вообще не соображаю, вообще не понимаю ни терминологии, ни о чем говорят. Знаете, я чувствую, я думаю, мои мозги у меня уже так зашарились сильно. Знаете, смотрю, извините, как барана новая ворота на этой психологии. И так грустно-грустно стало, так печально стало. А потом был переломный момент. Знаете, вот полдня я пропечалился, а потом какой-то раз и перелом. Я называю это, я помогу тебе. Я помогу тебе освоить. Я помогу тебе справиться с этим. Я помогу тебе научиться этому. Я помогу тебе стать профессионалом в этом деле. Я помогу. Тот, что ты берешься, не бойся. Я помогу тебе. Вау! Бог говорит, я помогу тебе. И, дорогие, это не мелочь жизни. Это великое и славное приобретение, дорогие. Вау! Я помогу тебе. Нет, конечно, если я просто сижу, ничего не делаю, лежу на кровати, ничего не делаю, то и помогать мне не надо. Но Бог готов помочь тебе подняться со своей кровати. Бог готов помочь тебе. Ну, мы об этом чуть позже поговорим. Есть мысль, которую я здесь увидел, я потом о ней скажу. Написано, и помогу тебе, и поддержу. То есть те моменты, поддержка, когда нужна. Когда вдруг ты что, готов или сдаться, или где-то оступиться, или где-то, вы знаете, вот на какой-то грани находишься. Ой, как-то все сложно стало, и ты не знаешь, что делать. И Бог нас поддержал, чтобы ты не отступил, не сошел с дистанции. Вот это тоже очень важное слово. И последнее слово. Я поддержу тебя десницей правды моей. Помогу тебе, да, но поддержу тебя десницей правды моей. Знаете, что я вот читаю, благословляюсь этим местом Писания практически каждый день. Я просыпался, сегодня проснулся, вышел на улицу и начал благодарить Бога. За что? За то, что мне не нужно бояться. Я ходил просто и говорю, Боже, слава тебе. Вы, может, кто-то подумаете, где-то глубина Божия какая-то, знаете, какие-то супероткровения. Может быть, для вас и нет, а для меня это супероткровение. Я хожу и благодарю Бога за то, что мне не нужно бояться. За то, что Бог со мной. За то, что Он поможет, укрепит, поддержит меня. И за каждое слово я хожу и благодарю, благодарю, благодарю и благодарю. Знаете, и радость наполняет мое сердце. Знаете, что, на что Бог мне показал здесь, в этом месте Писания? Он нигде не говорит, что Он что-то будет делать вместо нас. Он даже не заикнулся. Он готов помогать. Он готов поддерживать нас. Он готов укреплять. Но Он не готов что-то делать вместо нас.
Аминь.
Вы понимаете, да? Потому что иногда нам нужно правильно понимать Бога. Если я хочу перемен, если я хочу что-то изменить в своей жизни, Иисус говорил даже парализованному. Но мы с вами не парализованы, правда? Слава Богу, подвигайте руками и ногами и скажите, за слава Богу, я не парализованный, я здоров. Это великое благословение. Мы все видим человека, который обездвижен. Но даже человеку, который парализован, Иисус говорил, встань, ты встань, начни вставать. И постель свою тоже не забудь. Возьми с собой и иди домой. Вот. Вот и чудо. Он говорит, вставай. Если бы я мог, я бы сам встал бы давно. Если бы я только бы мог, знаете, как мы чувствуем себя, если бы я только мог, я бы горы свернул, если бы я только мог. Но Иисус говорит, ничего не произойдет, ты можешь ждать годами. Ты можешь ждать годами, десятками лет, что что-то изменится. И ничего не изменится. Вы слышите меня, да?
Да.
Встань! Возьми постель твою и иди. И знаете, вот я знаете, вот одно из того, как я пришел к образованию, знаете, я размышляю следующим образом. Ну, мне почти 60 лет, а я хочу сделать мир для Бога. Думаю, Боже, как это сделать? Ну, пока там, если там 5 тысяч человек было, там, как-то было бы проще, наверное, как-то взять мир для Бога, ну, хоть частичку, часть его захватить, да? Но вот мы тут собрались, насколько у нас человек 70, не сколько еще, не знаю. И взять мир для Бога, да? Расстояние, видимся, я вижу вас раз в неделю, и все выглядит. Как взять тот мир для Бога? Вообще, как это возможно? Как влиять вообще на спасение и Украины, и народу? То, к чему мы призваны. И знаете, что Бог мне показал? Встань и начни что-то делать. И знаете, меня что-то коснулось. И Бог всегда как-то дает знать о себе. Он прикасается сердце, потому что я прикасаюсь к этим людям психическим, имеющим различную форму, там, какие-то заболевания, знаете, и имею с ними дело, знаете, и я хочу вам сказать, там столько боли, там столько страданий, там столько безысходности, столько разочарования. Я понял, что нам, верующим, просто танцевать нужно каждый раз, когда собираемся, и вообще танцевать надо и радоваться собой. Потому что у нас и близко нет тех проблем, которые есть у людей, живущих без Бога. У них нет никакой надежды. Ни на земле, ни в будущем. Вот нет никакой надежды. И знаете, когда прикасаешься к этой боли, к этим страданиям, знаете, что я... Чего я хочу? Я хочу прикоснуться к большему количеству людей. Я хочу прикоснуться к большему количеству людей. Я хочу прикоснуться не к 70, и не к 170, и даже не к 270. Я не знаю, сколько у нас тут вообще в церквях, людей и так далее. Я хочу прикоснуться к обществу. Я хочу прикоснуться к людям, которые живут вокруг нас. Я об этом много раз вам говорю. Но знаете, вот можно говорить об этом и сидеть на своем стуле. И знаешь, что я сделал? Я встал. Так, я буду учиться. Я не знаю до конца, во что это будет, как это по мне поможет и что с этим будет. Я до конца все детали не знаю, но, по крайней мере, я встал. Я начал учиться. Выйти сейчас, даже проповедовать на улице, тем более сейчас, ну, это может закончиться плохо, вы знаете, да? 17 тысяч, по-моему, да? Или сколько?
Ни одного штрафа не было.
Ну, хорошо, слава Богу. В любом случае, скажем так. Но есть какое-то время для всего. И знаете, вот просто понять, я понял одну вещь. Если не знаешь, что делать, то начни просто молиться. Бог покажет. И я сейчас начал, во-первых, когда начал учиться, я понял, что хорошо, что я начал учиться. У меня, я чувствую, как мозги начали, знаете, шевелиться. Вот как такое впечатление будет, знаете, вот что-то там происходит в голове. Как, знаете, как чистят мои двигатели. Когда начал книги читать, когда другая терминология, другой мир, знаете, все это серьезно взрывает мозг. И это полезно. Нам нужно это. Мы с вами творение Божие. Аминь. Но, более того, я не буду рассказывать всех вещей, но одно из того, что я хочу достичь людей. Я не знаю, но, возможно, это будет один из инструментов в моей жизни. И, возможно, это будет Может быть, на какой-то период времени. Я не знаю всего. Но я уже сейчас вижу, как я могу служить людям. Знаете, служить людям вне церкви. А я очень хочу служить людям вне церкви. Кто-то заплакал, знаете. А как же мы, дорогие, сейчас я вас поговорю. Я не жду, когда кто-то что-то будет делать. Я делаю то, что я знаю для себя. Я много раз видел, что те шаги, которые я делал, они были не то, что другие непонятны были. Они мне не всегда были понятны до конца. Но я их делал. И потом я видел результат своих шагов. То же самое сейчас. Я решил, я не буду сидеть на месте. Я буду делать то, что я могу делать сейчас. Я почему-то продолжаю, то есть 7 сертификатов. Ну, в общем, идем дальше. Идем дальше. И я хотел бы показать вам на определенных людей. Пару человек я хочу дать из Библии. Знаете, вот откройте книгу Судей. Откройте книгу Судей. Я хочу эту мысль, которую я начал, как-то прояснить до конца, чтобы она была очень проста и понятна. И буду рассказывать о Гедеоне. Книга Судей, 6 глава, с 11 по 16 стих. «И пришел ангел Господень и сел Офры под дубом и принадлежащим Иоасу, потомку Абезерову, сыну такому-то. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобой, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господи мой, если Господь с нами, то чего постигло нас все это? И где все чудеса его, которых рассказывали нам отцы наши, говоря: Египтовый у нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь воззрев на него сказал: иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Гедеон сказал: Господи, как спасли Израиля? Вот и племя мое в колене Манассе, самое бедное, и я, кроме отца моего, младший. Я потом дочитаю до конца, еще 16, и сказал ему: Господь, я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Жизнь Гедеона была явно не в порядке. Вы согласны со мной? Его жизнь была не в порядке. То, чем он занимался, и то, как он жил, но это не было жизнь. И вот является ему ангел Господень и говорит ему следующие слова: Господь с тобой, муж сильный. Я представляю большие черные еврейские глаза Гедеона. Он ведь не понял, что это ангел. Пришел некто, сел под дубом, смотрит, как он там изощряется, знаете, и говорит ему: Господь с тобой, муж сильный. Да он издевается надо мной. Да он издевается надо мной. Какое там? Посмотри. Парень, глянь. Мы в полном поражении. Все плохо. А ты говоришь: Господь с тобою, муж сильный. И знаете, вот рассуждая об этом месте Писания, я подумал: интересно, ангел, он был просто энтузиаст, в хорошем настроении. Чего ты сказал? Почему ангел это сказал Гедеону? Вот как вы думаете? Почему ангел сказал Гедеону такие слова? Ну скажите, кто-нибудь скажите вслух. Все равно. Тихо, брат, мы там чуть-чуть. А?
Не может других слов сказать.
Ну, короче, хорошая.
Бог передал.
Ну, как вы думаете?
Бог слово передал.
Что?
Бог слово передал.
Слово от Бога передал.
Да.
Хорошо. Как говорят, еще есть или нет? Ну, Господь его послал. Понятно, я думаю, что сам он не додумался. Это и так понятно. Если бы ангелы сами хотели, вы хотели приходить, наверное, вот они так кружили вокруг нас. Ну, наверное, не дозволено так. Бегать где попало. Пугать людей. Ну, я шучу, конечно.
Констатировать факт.
Что?
Констатировать факт. Господь с тобой, и ты муж сильный.
А почему он сказал это?
Завет. Утвердите.
Утвердите. Вот, уже ближе мы. Уже мы ближе. Дело в том, что ангел нового-то ничего не сказал. Эти слова, они звучали много раз всему Израилю. Я даже зачитаю, чтобы вы просто видели, что это не с пустого места. Исход, например, 20 глава. Пару мест писали, потому что читать много, я думаю, нет смысла. 20 глава, Исход, 1-2 стих. «Изрек Бог все слова сии, говоря, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Кому Бог сказал это? Кому Бог это сказал? Израилю, правильно. Кто был ее? Израильтянином. Относились ли эти слова к нему?
Да.
Конечно же. Но ангел ему ничего не сказал. Он просто напомнил слово, которое Бог уже говорил. Но не тут-то было. Гедеон думал иначе. Вы понимаете, да? Гедеон думал иначе. И он рассказывает то, как, о чем он думает. Мы в поражении. Если бы Господь был с нами, там, то все остальное, это как этого не было. А так, мы в поражении. Нас оккупируют, нас грабят. Белые приходят, грабят. Красные приходят, грабят. Все, кому не лень. Все. Вот смотри, где я живу, где я нахожусь, чем занимаюсь. И дальше он говорит. И смотри, ты внимательнее посмотри, ангел говорит. Я из колена Манассина. А оно самое бедное в Израиле. А мой дом, моя семья, самая бедная в доме Манассина. Вы понимаете, да? Его сформированная мышление, его взгляд. Я единственное не знаю, почему Бог послал ангела Гедеону. Он мог же послать его к любому еврею. Наверное, что-то видел в Гедеоне. Наверное, что-то рассмотрел в нем. Я не знаю. Призвание или судьбы Божьи, как написано, они как непостижимы, да? Но что-то Бог в нем увидел, что этот человек, ну, будет прибираться, но все-таки сдастся. Наверное, посмотрел, говорит, эти будут прибираться до последнего и не сдадутся мне. А этот сдался. Вы помните, что не сразу же сдался Гедеон? И один аргумент, и другой аргумент. И потом говорит, а ну-ка я тебя покормлю сейчас, посмотрим, ты будешь кушать или нет? Ты призрак вообще или кто? Дал ему похлебку, съел. Смотрите, я вам говорю, Господи, тут тварь непонятная, гедеоновская есть. Он не в лучшие времена жил, и там сам говорит, лучше не дал в то время. Таких условий можно было приготовить. Знаете, я вам говорю, нужно было давиться этой кашей какой-то, я не знаю, что он там наварил ему, но съел. Не все равно. Пойду еще шерсть разложу. Помните? Он не сдавался. Это показывает на человеческую природу, знаете. А я не сдался. А я все равно маленький. Я все равно ничего не могу. Я не получится мне ничего, не рассказывайте мне. Я все равно бедный. Да вы все равно. Хватит. Знаете, я думаю, что много чего происходило в сердце Гедеона, когда он разговаривал с ангелом. Но я благодарен Богу за ангела Господня, который не смутился. Знаете, вот, ну, Господи, а что с ним дальше сделать? Ангел не сдался. Он продолжал напоминать Гедеону то, что Бог говорил Израилю. Позвольте сказать, я ангел Господень для вас.
Аминь.
Живой. Настоящий. Можно даже покормить. Шерсть достаточно не надо. Какой-нибудь ангел такой официально напиши. И следующее воскресенье приедет Александр Беспалов, будет служить словом. Я буду снова учиться в следующее воскресенье. Мне как раз попадает сегодня воскресенье, пока так. Вот. Он будет учить, он будет служить вам. Вы знаете о том, как к вам приедет. Ангел Господень.
Аминь, аминь.
Который будет будоражить нашу человеческую природу. Вот не дает спокойно нам это. Что там? Не дает спокойно нам выколачивать пшеницу в точиле. Мы тут уже как-то приспособились. Точило для вина, вы знаете, да? Как он там выколачивал? Я не могу представить. Мне фантазии не хватает. Может, кто-то учит. Может, представить, как это вообще, чем он там делал. Но он как-то приспособился, знаете. Чтобы мог сделать из точила. Что-то там подложил. Знаете, как это там... Так не подмастил там что-то, знаете, вот как он все это дело приспособил. И вот ангел пришел и нарушил его привычный, вот знаете, вот такой образ жизни. И говорит ему, Господь с тобой, и ты муж сильный, с этой силой твоей. Иди. И освободение весь Израиль от огромного войска. Магитян было так много, как не написано, что они как саранча. Это был такой многочисленный народ. И все их вывели. Я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, читая эти истории, и смотря на нашу сегодняшнюю современную жизнь, немного что каждого свои магнитяне, своя саранча, свои какие-то аргументы, у каждого есть. Но Гедеон все-таки, знаете, перебирался, но в конце концов свято сдался. И он пошел на войну. И тогда Бог сделал свой ход. Много народа до проклятия прибирался. Ты получил достаточно аргументов для победы. Отправляй домой народ. Было 28 тысяч, думаю, сколько там было, народа с ним, войска. Осталось 300. Знаете, вот он Бог, он наше плоское мышление дает. Понимаете, да? Вот это плоское мышление. Вы понимаете, о чем идет речь? Он с ним разберется все равно. Вы знаете историю, конец истории. И в конечном счете Гедеон одержал великую победу, полную победу, тотальную победу, был великий праздник, и все остальное. Но знаете, я думаю, где он находился там, у этого точила. Кем он был? Он был израильтянином. Он был человеком завета. Он был человеком, с которым Бог и божественная сила. И он мог бы продолжать и дальше заниматься этим точилом, скрываться и жить вот, вот в такой жизни, если бы не пришел проповедник и сказал нам: послушай, Гедеон, Господь с тобою, муж сильный, встань, иди и одержи победу. Я один пример еще возьму, я не буду забирать слишком много времени. Это о Давиде, потому что Давид был более подготовленный к подобным делам Божьим. Первая книга Царства, 17 глава. Но я считаю, это важно, знаете. Это показывает на принципы. Первая книга Царств, 17 глава, с 1 по 11 стих. В начале, потом 16. О Голиафе. Филистимляне собрали войско свои для войны и собрались в Сахофе, чтобы иудеи расположились там между Сахофом и Азеком и Ефесом. А Саул и израильтяне собрались и расположились там в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, израильтяне на горе с другой стороны. А между ними была долина. Я был в этом месте, кстати, очень интересное место. И даже я был у того ручья, и даже когда-то привозил камни с того ручья, раздал людям несколько камней с того ручья. Вот. И выступил и стал на филистимского единоборца имени Голиаф из Гефа, ростом он 6 локтей и 5. Медный шлем на голове его, и одет он был чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит на плечах его, и древко копье, как наводят хачей и так далее. О нем идет речь. Я когда-то подсчитывал, сколько он говорил. 70 килограмм всегда весело у него. Но немного. 70 килограмм серьезное вооружение. И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им: зачем вышли вы воевать? Сидите дома. Сидите и не рыпайтесь. Толкитесь там у вашего точила. Вот еще есть голос. Вот она, знаете, то, с чем мы все сталкиваемся. Зачем вы же воевать? Не филистимлянин ли я, а ворог Господь? Выберитесь, значит, пусть идет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин: сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. Вы только нос высудите, я сразу вам все желание даю. Я вас посрамлю, поражу, я вас всех рассею и разбью. У вас ничего не получится. Вы зря сюда пришли. Как только знакомый голос. Интересно. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина и очень испугались. И ужаснулись. И знаете, что они делали? Смотрите, что они делали? Что они делали?
Сидели.
Ничего не делали. Потому что были наполнены страхом, ужасом, ужаснулись. Ай, ужас это означает все. Это даже нет смысла даже так начинать что-то. Вообще, все безнадежно. И 16 стих. И выступал филистимлянин, этот Голиаф, утром и вечером. И выставлял себя в свое мнение. Вы представляете, что можно с людьми сделать, если 40 дней утром и вечером говорит им, что они ничтожество. Что они ни на что не годны, близко. Если 40 дней, знаете, не было бы у него слушателей, да Бог бы и закончил бы свой концерт. Но слушатели-то были. Представляете, да? Израильтяне здесь сидели и слушали. Зачем они это делали? У меня вопрос такой. На какой бы они ни были. Патовая ситуация, пожалуйста. Да? Это патовая. И не назад, и не вперед. Патовая, правильно? Пожалуйста. Ты же не славный шахматист. Ну, в церкви, да. В мире нет, конечно. Вот. Представьте себе, если бы мы взяли время 40 дней, и утром, и вечером, ну хотя бы по часу, говорили себе Слово Божие. Что вы произошли? Но эти люди слушали Голиафа. И они себе не мужество, они были продавлены. Вы знаете, когда пришел Давид, с 20 стиха, по 37 интересно описывается, и встал Давид рано утром, и поручил отец сторожу, и взял ношу, пошел, и как доказал ему отец, и пришел к обозу, то есть он послал отца туда на войну, к братьям своим, младшим, взяли на войну, пришли, вот, и расположились израильтяне, филистимляне строй против строя, Давид оставил свою ношу по поздному сторону и так далее, и пройдя спросил братьев своих о здоровье. И вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гера, выступает из ряда филистимских и говорит те слова, и Давид услышал их. Давид не слышал, но вот он услышал. Смотрите, реакция Давида. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы его царь великим богатством, тогда и дочь, и так все остальное. И сказал Давид людям, настоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так подносит воинство Бога живого? Человек совсем другим мышлением пришел. Понимаете, да? То, что все видели большой-большой проблемой. Голиаф для Израиля самого был большой-большой проблемой. Для Давида была возможность поправить свои дела. И хорошо для этого заработать, он еврей. Он видел в этом же возможность. Почему? Из-за мышления. Дорогие, из-за образа мышления. Почему мы здесь собираемся? Почему библейская школа, конференция, все. Это направлено только на одно. Поменять образ мышления. И если мы как Гедеон сдадимся, великие вещи будут происходить в нашей жизни. Давид был готов. Он уже имел правильное мышление. Вау. Я прочитаю буквально с 40 по 45 стих. Давида пытались одеть в одежду. Сначала там братья его выставили, помните, там, ай, мыши там, марш отсюда, брысь отсюда, знаете, на него. Ходишь тут, путаешься под ногами, помните? Человек с Божьим мышлением, его могут не воспринять даже собственные братья. Царь Саул услышал, да что ты там, молодой ты еще, зеленый ты еще. Ну давайте приоденем хотя бы. Давайте хоть тут хоть что-то тебя, напялим на тебя чего-нибудь, знаете, типа вот, одежды военные, все, я представляю этого Давида, который одел, а она все на нем не по размеру, знаете, это... на него одели, а там все большое, все тарахтит, знаете, там ходит, знаете, меня типа тащило за собой. Было весело, было смешно. Я думаю, что было о чем посмеяться. Я не буду читать все детали, которые там описаны в Библии. Но Давид сказал, мне неудобно. Это не мое. Я чувствую, что я играю чужую роль. Мне не нужно играть роль. Я хочу остаться сам собой. Человеком, у которого Божье мышление. Вы слышите меня? Он сбросил себя все эти доспехи. И 40 стих. 39 снял, дали все это себя и взял посох свой в руку свою, то есть палку выбрал себе 5 гладких камней из ручья, положил ему пастушью сумку, которая была на нем, и с сумкой, и с пращой в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя, приближаясь к Давиду, и роженосец шел впереди него, взглянул филистимлянин, увидел Давида с презрением, посмотрел на него. Кто на него только с презрением смотрел? Свои собственные близкие братья его семьи, они на него с презрением смотрели. Саул и те, которые были там вокруг него, смотрели на него тоже с презрением. Молец дает. Ну ладно, хочет погибнуть, пусть идет. Знаете, в Ветхом Завете там быстро решали вопрос. Там умер, убили там, живой остался. Ну, хорошо, живой остался. Убили, значит, убили. Все, там убивали, косили как косой, знаете. Дочитаешь Ветхий Завет, особо неверующий, но тут вообще убийство хотели. Но смотрите, и грязный тоже с презрением. Все говорило об одном. Опустись ниже, как Павел написано, чтобы я не превознесился и не жил в том, что Бог мне открыл, ангел сатаны пытался меня опустить. Всегда это есть в нашей жизни. Всегда где-то вот какой-то душок такого презрения. Да не дергайся. Да не надо. Где-то это прозвучит каким-то образом. Давид как будто сквозь строй прошел. Братья, израильтян, царя. И вот уже Голиаф, и тот смотрит на него, как на муху, знаете, который забрался просто в любимое место. Но ничто не смутило Давида, потому что он знал, кто он. Он знал о своем достоинстве. Он знал, кто он в Боге. Он знал, что он имеет. Он знал, что он может делать. Он знал, это было настолько сильное знание, что никакое презрение не смогло его остановить, не говоря уже о видимых физических вещах в виде Голиафа. И написано, взглянул филистимлянин, увидел Давида с презрением, посмотрел на него, ибо он был молод, белокурый, красивым лицом. Зачем об этом написали, я не знаю. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида со своими богами. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, и я дам тело твое птицам небесным, зверям полевым. Знаете, такой вот жаргон военный. Я думаю, здесь мягко написано все. Но я там думаю, что они грубо говорили. Знаете, и он так небрежно, с презрением, грубо, знаете, все это высказал все. А Давид отвечал филистимлянину. И знаете, открывается образ мышления. Вы понимаете, да? Как мы узнаем, как мысли все? Когда человек начинает говорить. Где он говорил, и мы узнали, о чем он думал. Вот. И когда Давид начал говорить, мы узнали, о чем он думал. Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом. А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил, что видел Давид. Вау! Понимаете, его взгляд, как он смотрел на вещи, его мышление. Ныне предаст тебя Господь, руку мою, и убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам филистимского. Он говорит, уже не только Голиаф. Говорит, я отдал тут войско филистимского. Птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог Израиля. Израиля. И узнает весь этот сон, что ни мечом, ни копьем спасает Господь. Ибо это война Господа. И Он предаст вас в руки наши. Вы понимаете, да? Как много значит правильное мышление, Божье мышление. И Бог это делает для нас. Можно молиться? Бог делает свою часть. Мы где-то припираемся, и мы где-то сдаемся, где-то еще сражаемся. Потому что наша плоская природа, она не воспринимает духовно. Вы знаете, душевность не принимает того, что это Духа Божий. Но не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, я Бог твой. Я укреплю тебя. Я помогу тебе. Я поддержу тебя. И сердце правды моей, Бог говорит. Мы возрасти. Христос в нас. Мы оправданы. Мы новое творение. Мы сотворены по образу Христа. Мы такие же, как и Он. Его могущественная сила воскресения прямо сейчас пребывает внутри нас. Что мы будем с этим делать? Все, я побежал, я полетел, я куда-нибудь в Австралию. Да начни, с чего ты поменьше? Я вот пошел учиться, например. Дорогие, самые богатые люди на земле, оснащенные Божьей силой, Божьей мудростью, внутри нас Божья мудрость. Вы знаете, когда какой-то сложный урок, я какой-то перерыв, знаете, что делаю, я молюсь на языках. Да? Я очень сильно молюсь на языках. А молюсь на языках и как включаюсь. Знаете, вот это бывает, как выпадаем с темы, думаю, опять не понимаю, что идет речь. Знаете, я на языках начинаю молиться. Потом я включаюсь и снова начинаю понимать. И я бдим. Я там очень бдимый парень. Мне даже жена говорит, ты там не слишком бдимый, так поменьше. Поменьше говорить, знаете, я ж, как всегда. Дорогие, вот я хотел бы, вот, знаете, вот закончить, наверное, простой молитвой. Что ты будешь делать? Если не знаешь, что делать, я помню до сих пор эту проповедь. Если не знаешь, что делать, молись о том, что Бог показал, что делать. Какой шаг тебе нужно сделать? Но если ты знаешь, что делать, делай. Делай. Он укрепит тебя. Он поддержит тебя. Он не оставит тебя. Он даст тебе победу. Если взялся молиться о ком-то или о чем-то, не останавливайся. Бог будет укреплять тебя. Бог будет укреплять. Есть окно, есть несколько вещей, о которых я молюсь. Знаете, я молюсь об этом. Как бы это ни выглядело. Что бы ни говорили обстоятельства. Что бы там, знаете, ни Голиафу, ни шептал духа. Бог укрепляет. Бог укрепляет. Нет, ничего невозможно. Вот что значит быть верой. Дорогие братья и сестры. Вот что значит праведный. Верою. Жизнь. Будем. Я чувствую вам. она всегда внутри тебя. Осмелимся ли мы возлагать руки на больных? Осмелимся ли мы изгонять бесов? Осмелимся ли мы сделать вызов? Все зависит от того, что здесь, от нашего тела. И мы продолжаем обновлять свой разум, потому что нет ограничений. И чем сложнее все выглядит, чем более тупиковее или патовее все выглядит, тем более славной будет победа. И прибыль, назовем это прибыль, вознаграждение, тем больше будет вознаграждение. Так всегда. Поменять все это время. И его силы достаточно. И его мудрость.